Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии сегодня Дмитрий Быков, писатель, поэт, гражданин, оппозиционер. Телефон 8 800 200 22 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задать свои вопросы Дмитрию Быкову. Ну, еще можно смс-ку послать. Плюс 7 903 743 28 01. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Ну что ж, а мы пока поговорим о событиях последнего времени. Я вот спросил в Фейсбуке, о чем, Дмитрий, с тобой поговорить. Говорят, только не об Украине. Тут же следующая надпись. Только об Украине. Ну, придется, значит, об Украине все-таки. Поскольку сразу там три вопроса пришло. Мария, почему сначала всех публично отговаривал ехать на конгресс Ходорковского в Киев, а потом взял и поехал? Оксана, зачем поехал, если говорил, что это не очень хорошо выглядит? Но теперь это хорошо выглядит?
Я надеялся до последнего момента, что этот конгресс можно либо перенести на восточную территорию, где он будет нужнее, либо отменить вовсе. Но поскольку...
Народный губернатор не принял,
да? Да нет, там, ну почему, не ребятами. В этом дело. Как раз он довольно мужественно, Ходорковский, поехал туда и поговорил. Так что иногда ведь разговариваешь не для того, чтобы договориться, а для того, чтобы противник, оппонент внятно продемонстрировал себя. Они себя продемонстрировали. Значит, мне кажется, что... Раз уж я действительно договорился с Ходорковским об интервью и поехал его брать, то не прийти на открытие конгресса было невозможно. Как сказано было у Пушкина по исходному поводу, все мои друзья были в заговоре, государь. Но для меня приятно было увидеть там и Гондлевского, и Улицкую, и Наташу Бельченко с украинской стороны, и многих других моих друзей замечательных. Но как-то мне показалось, раз уж я туда еду брать это интервью, то не прийти на конгресс будет совсем трусливо.
И то есть прийти и помолчать.
А я, в общем, ничего там и не собирался говорить, потому что я понимаю, что сейчас у меня, во всяком случае, нет такой темы, которую я мог бы там с пользой и компетентно осветить. Я приехал посмотреть. Я поговорил со многими участниками в кулуарах. Мне кажется, этот разговор помог стравить пар, да, взаимной ненависти, взаимных претензий, взаимных
убеждений. А что туда приехали люди с ненавистью? Нет такого ощущения?
Нет, с Украины, во всяком случае, там было очень много людей, которые активно недовольны позицией россиян и уже не любят все российское. Вот надо как-то...
А у них есть к тому основания?
Мне кажется, эти основания во время конфликта всегда взаимны. Если сейчас начать разбираться, кто из нас более виноват, будет нехорошо.
Как нехорошо?
Ну, потому что, в конце концов, нет безупречных в этой ситуации. Это ситуация воронки по Солженицыну, когда обе стороны делают все худшие и худшие ходы.
То есть вы не отказываетесь от своих терминов, тезисов все-таки, которые были вот где-то высказаны, что чума на оба дома там и так далее.
Нет, я не хочу сказать чума на оба дома. Я просто хочу сказать, что когда украинские друзья всех нас обзывают не братьями и рабами, это так же ужасно, как когда мы всех обзываем фашистами.
На
это
совершенно. Но есть разные украинские друзья.
Есть разные украинские друзья, есть разные россияне.
Вот одна девушка, там я прочитал забавный эпизод, такая да. Блондинка обратилась к участникам диалога. Вы совершенно не знаете нас, вы исходите в своей работе из незнания и непонимания нашей ситуации. Слышали, да,
Юрий? Нет.
Нет? А знаете, кто это? Это такая Лариса Ившина, супруга бывшего генерала КГБ, потом СБУ, такого генерал-полковника Марчука.
Я не заметил эту девушку, потому что она ко мне не обращалась. Я, честно, побыл на пленарном заседании, поговорил с одним из организаторов и отбыл. И, кстати говоря, Елена Фанайлова, ваша коллега, с каких-то вещей написала, что я, во-первых, обнимался с Борисом Немцовым, чего не может быть просто в силу наших ориентаций. А во-вторых...
В смысле?
Ну, с чего мне обниматься с Немцовым?
Ну, встретились, обнялись.
Не-не-не. Мы просто пожали друг другу руки. Самое главное, она написала, что я направо и налево раздавал интервью. Все украинские комментаторы написали, что я не дал ни одного. И это действительно так. Они очень этому изумились. А вот Елена Фанайлова, видимо, как большинство российских журналистов...
Называется «Опровержение в прямом эфире».
Никакого опровержения, просто я считаю, что мне там интервью сейчас давать было совершенно нерезонно. Интервью надо давать, когда ты себя чувствуешь в моральном праве советовать противной стороне. А я не каяться, не советовать, не ругаться, не хвалиться не намерен. Мне интересно понять. Я многое понял, многое увидел, это было любопытно. Просто, понимаете, у меня...
А что понял-то?
Ну, я понял, в частности, что это мероприятие, оно, хотя мне оно кажется во многих отношениях опасным,
опасным чем?
Опасным тем, что оппозицию вяжут за границей. увяжут за границей.
И что дальше? Она не увязана?
Нет.
Все американские шпионы, там, ЦРУ придумали
интернет.
Она
увязана имперской пропагандой. Давать козыри этой пропаганде совершенно не нужно.
Имперская пропаганда может сделать с вами силами первого, второго канала НТВ все, что угодно.
Вот ровно
превратить
это там...
в котлету,
ровно
как
это
скажут,
мне,
так и будет.
Ровно это мне и сказал твой тезка. Да, он сказал совершенно точно, что когда нет прагматического выбора, надо делать моральный. Вот ради того, чтобы услышать эту фразу, уже, мне кажется, стоило туда поехать.
Ну да, ну вот тут такая у нас замечательная историк и социолог Татьяна Ворожейкина была в эфире. Ага. Она сказала, что все-таки вот побывав там, она почувствовала, что есть в отношениях россиян к Украине высокомерная снисходительность как к какому-то недоделанному обществу, периферийному образованию, несостоявшемуся государству. Есть такое высокомерие у россиян?
У меня нет. За всех россиян не скажу. У меня нет. Напротив, у меня есть твердая убежденность, ну, на основании чтения литературы в основном, что украинский национальный характер радикально отличается от русского, что украинский тип государственности отличается от русского. А у нас вообще принято считать, и я тоже разделяю эту точку зрения, что Майдан – это, конечно, не совсем европейский способ решения проблем.
Это в интервью журналу «Профиль»
не было. Не в интервью, а в колонке.
В колонке.
Украина не Европа.
Да-да-да. А вот Пиантковский потом показал... Вот есть одно мнение Быкова, а потом другое мнение Быкова.
А в чем он увидел там противоречие? Андрей Пиантковский – это такой Виктор Топоров от либеральной оппозиции, человек, чьим главным орудием является хамство и передергивание. И я не хотел бы упоминать этого человека
было,
в беседе,
да,
с приличными людьми. Эти цитаты друг другу не противоречат. Они противоречат друг другу в болезненном сознании
Я тоже вижу здесь
противоречие.
Давай
снимем это противоречие. Да, я восхищаюсь организацией Майдана, но не считаю Майдан европейской формой общественной жизни.
Одичание вышло с обеих сторон. Ну что, можно пшенку Януковича, одичавших давным-давно до всякого Майдана в своем воровстве, ставить на одну доску с людьми, которые хотели выгнать коррупционеров, воров, жуликов
далеко
и других злодеев.
Далеко не все на Майдане вызывают мое восхищение. На Майдане очень разные люди.
А вот те, которые во власти там были, эти...
Те, которые во власти, вызывают у меня однозначное омерзение. Но это не повод,
люди золотого батона.
Да, но это не повод,
значит, они не на одном уровне, правда?
Ты понимаешь, не надо меня запихивать обратно в большевизм.
Что значит большевизм? Это не большевизм. Надо как раз разбираться.
Да.
Вы говорите, вот они разные, да. А здесь они...
Они разные.
Значит, они на одних весах.
Многое из того, что делалось и звучало на Майдане, компрометировало Майдан. Я не буду в однозначном восторге от Майдана, но я понимаю одно, что, по всей видимости, он должен остаться, об этом я тоже много раз писал, своеобразной альтернативой Думе. Он, вероятно, не должен расходиться. То есть Майдан...
В смысле, ради?
Ради, разумеется, да. Он должен
Дума
остаться...
это здесь,
да,
не
конечно,
место.
Да, ну, рада, совету, да. Он должен, мне кажется, остаться такой главной демократической формой, восходящей, может быть, к Запорожской сечи. Это самая активная часть общества, которая не то чтобы не уходит с улицы, но, по крайней мере, которая собирается добровольно, а не избирается кем-то, и принимает свои решения или корректирует политиков. Майдан – это органичная форма украинской политики. Не европейская и не русская.
Это хорошо или плохо?
Это не хорошо и не плохо, не надо все оценивать в каких-то модальностях. Это так
позитивно,
есть.
Негативно.
Это так есть. Это
просто
такая,
теперь есть
Украины
еще одна такая мода
вещь.
Уравнивать Майдан с теми господами, товарищами, не знаю, как их назвать, которые на Восточной Украине сначала устраивают митинг, потом захватывают здание, а потом берут людей в заложники.
Нет, я не стану их уравнивать по простой и давно озвученной причине. На Майдане никто не предлагал передать Киев другому государству. Эти люди ведут речь о том, чтобы предаться, безусловно, как они это называют, русскому миру. Предаться. Да, мне кажется, что в данном случае это подрубает только-только шаткое, установившееся поначалу было общественное спокойствие. Сейчас его нет и долго не будет.
8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России телефон. Пожалуйста, Дмитрий Быков в нашем эфире, если есть что спросить. Я хочу о послекрымском. Я тут в твоей статье увидел такой небольшой отрывочек из большого текста. Да. Воздух солон, жребий предначертан.
Сказаны последние слова. Статус полуострова исчерпан, выживают только острова.
Тут же сразу
я умник поставил... какой-то уже написал, что жребий это
жребий предмет. Предначертан. Нельзя предначертать.
Что такое это метонимия, это человек не понимает. И я очень жалею людей, которые, не разобравшись абсолютно в правилах русской метафорики, русских тропов, начинают давать кому-то советы. Вам не надо этого делать, ребят. Вам надо почитать литературу.
Они просто не любят писателя Быкова.
Они просто не знают, что такое метонимия, но это бог с ними.
Да, ну от метонимии к политике. Да. Так вот, в лоб там люди сразу спрашивают, другие активные в Фейсбуке. Дмитрий, вы поддерживаете аннексию Крыма? Крым наш?
Нет, я не поддерживаю аннексию Крыма.
Сразу пишу, империалист, не дожидаясь ответа, империалист, шовинист Быков.
Я столько раз уже об этом слышал, о своих имперских комплексах. В том числе я слышал об этом от многих своих киевских друзей. Мне кажется, что нельзя их судить за такую поспешность. Они живут сейчас на раскаленной крыше, но все равно надо немножко думать, кто вам друг, ребята, а кто вам враг. Поэтому мне кажется, что Крым, безусловно, российский, и он всегда был российским, и ничего не пойдет. Во всяком случае, всегда, начиная с тех пор, как его освоение начала Екатерина руками Потемкина. Но до этого он был генуэзским, а до этого греческим. Но,
а татар забыл.
Татары, разумеется, да. Но при всем при этом, во время пожара вбегать в дом соседа и хватать разные предметы с криком «Вот это исторически мое!» – это дурное поведение. Мне вообще кажется, что Россия поставила себя, как всегда, она любит себя загонять, перед несколькими совершенно цукцванговыми решениями, где хорошего выхода нет. Все потому, что с самого начала, возможно, когда Майдан только начинался, с ним никакой работы не проводилось. И нынешняя украинская власть считалась единственно легитимной. Ну, как в свое время, в 2004 году, Владимир Владимирович Путин 2 раза поздравил Януковича с его избранием.
И 2-й раз тот обиделся.
Да, потому и правильно, кто бы не обиделся на его месте. Значит, не нужно было делать ставку на худшего, как всегда. Если бы с Майданом начали разговаривать раньше, возможно, все повернулось бы иначе, и крымская ситуация не была бы такой очевидной. Можно было бы, во всяком случае, как-то договариваться по Крыму. В нынешней ситуации договариваться по Крыму было нельзя. Видимо, нельзя уже было отыграть назад. Вот это самое страшное.
Ну, это тот же Ходорковский говорит о месте Путина, об обиде и так далее. Действительно, замах-то был на всю Украину, на втягивание ее вот в это евразийское пространство, а получилось, Крыма прихватили,
ты понимаешь, это очень...
И еще, и Восточная Украина, непонятно, прихватят, не прихватят, или это карта такая в шантаже, мы вам тут устраиваем Вандею, а если вы Крым все-таки отдадите юридически, мы эту Вандею тут же задушим.
Нет никакого шантажа. Я абсолютно уверен, что Россия сейчас может взять свое без всякого шантажа.
Свое это что?
То, что она считает своим.
Взять Россия или Путин, или режим? Может, не путать?
Персонифицированная в Путине Россия, назовем это так, Россия имперского склада, может сейчас обойтись без всякого шантажа. Она может силой и хитростью, как угодно, забрать себе любой регион. А если появится желание...
Любой где?
В Украине. А если появится желание въехать в Киев на белом коне, в принципе, можно осуществить и это желание. Россия, безусловно,
конь
сильнее.
Конь будет, правда, в крови.
Конечно, в крови. Но, тем не менее, если такое желание есть, это осуществить
можно.
А
оно есть?
Я этого не знаю. Вот здесь я с Ходорковским совершенно солидарен. В дело вступили иррациональные силы
и желания. Путин едет на ВЛАМ к старцам, и мы не знаем, о чем он их спрашивает.
Это мне кажется, просто какое-то паническое сообщение, и я не понимаю, почему поездка на ВЛАМ должна рассматривать как поиски благословения на Третью мировую войну.
Или наоборот.
Или, остановите же меня, Нет, вот этого я не думаю. Я просто полагаю, что если бы с самого начала Россия, это давно еще, к 2004 году относится, если бы с самого начала Россия не ставила на худших, все было бы хорошо. Вот ставка на Януковича – это ставка на худшего. И это ставка на клан Анджапаридзе в Абхазии, мы помним это. Вообще, всегда Россия почему-то ставит на самых криминальных, самых неприятных, самых во многих отношениях необразованных лидеров. Почему было не поставить и не повлиять на хороших? Ведь на самом деле, ведь рядом же Россия. Она могла бы, наверное, в свое время от очень многих глупостей предостеречь Ющенко. Были контакты с Тимошенко вполне разумные. А вот сделали ставку на Януковича, который явно совершенно уже настолько утка, охромевшая на обе ноги. Мне кажется, это огромный глупость. Вот если бы с Майданом вовремя начали диалог, и диалог не с позиции силы, сейчас выигрыш этого был бы очевиден.
Не, вообще Янукович не был уткой никакой год назад охромевший, наоборот, он душил всех последовательно, как удав, подкупал, сумел, так сказать, подчинить себе суды, и казалось, что никакой альтернативы ему нет. Но все рухнуло одномоментно, и как никто не ждал из всяких аналитиков декабря 2011 года с выходом людей на улицу, а потом слива всего протеста через какое-то время, да, так никто и не ждал Майдана, потому что, ну, все вот исторически надломилось в одном моменте, когда вдруг уже, может быть, люди бы и разошлись, а Янукович применил насилие.
Да, совершенно верно. Ну, там тоже...
И миллион людей вышел на улицу.
Миллион людей вышел на улицу. Я, кстати, не думаю, что протест был слит в России. Я не думаю, что...
Это мы отдельно обсудим. Да. Так что история такая, она сложная.
История такая сложная, но, тем не менее, надо иметь дело со всеми общественными силами, а не с тем, кто называет себя пророссийским. Как правило, пророссийским называет себя самый жадный, желающий с Россией что-то поиметь. Надо критичнее
подходить. А в этом есть такой исторический опыт. Советский Союз всегда старался иметь дело с разнообразными персонажами. Вот как персонаж назывался, что у него социалистическая ориентация.
Так он мог быть хоть людоедом.
Да, и они были людоедами.
Часто и были, да. Надо все-таки, мне кажется, этот опыт учитывать.
Ну, вот с людоедами иногда получается что-то такое безобразное.
Безобразное.
Да, вот разбавим нашу приятную беседу с Дмитрием Быковым, звонком из Москвы, 8-800-222-12. Илья Ефимович, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Приветствую замечательного Михаила Соколова, а не менее замечательного Дмитрия Львовича. Я хотел такой вопрос задать. Он, как умный, образованный человек, знает, что в 1994 году был подписан так называемый Будапештский меморандум, при котором Украина, все ядерное оружие на Украине было вывезено, а Россия, Великобритания и Соединенные Штаты явились гарантом территориальной целостности Украины. Когда об этом напомнили господину президенту, он сказал, что не с теми подписывали договор. Вы, как большой художник, поэт, не ощущаете такой когнитивный диссонанс в плане отношения России к своему соседу? На ваш взгляд, это моральное действие? Спасибо.
На мой взгляд, моральных действий политика не предполагает, во всяком случае, российская политика в последнее время. Здесь провозглашен прагматизм. Прагматизм выше морали с точки зрения сегодняшнего российского президента. Все, что хорошо для страны, то хорошо и с точки зрения моральной.
Да, в смысле, он наследник Владимира Ильича Ленина.
Не только. Он наследник очень обширной, очень долгой всемирной традиции, традиции Средневековья, да, если угодно, традиции готентотской морали. Наши убийцы подлецы, ваши убийцы молодцы.
Как-то мир от этого сильно отошел?
Мир от этого сильно отошел, но Россия застряла на этапе подростковом. Сейчас она проходит через страшный, опасный подростковый этап, через трудный, переломный возраст. Она проходит через агрессивный национализм. Если пройдет успешно и выживет, эта прививка будет для нее спасительной. Если будет весь мир расплачиваться за это, как в 40-е годы, будет очень печально.
Путин – это Гитлер?
Нет, я ничего подобного сказать не хочу.
Но это говорят.
Ложная аналогия.
Почему?
Да потому что...
Вот этот русский мир...
Господи, ну потому что фашизм имеет совершенно конкретные системные признаки. Россия сейчас не имеет ни одной черты фашизма, кроме того, что Умберто это отвечает. Нет. Это эклектическое и архаическое мировоззрение. Вот это да. Агрессию пока мы наблюдаем, слава богу, в очень ограниченном варианте.
В ограниченном.
И Германия находилась на подъеме, была невероятно едина. Россия сейчас находится в положении...
85% за Путина.
Ну, господи, ну о чем
мы говорим? Нет. Если смотреть экономические показатели, то в Германии они были кризисные. Не зря увольняли руководителя Банка Германии. Выбор был между войной и разумной экономической политикой.
Вот совершенно
Гитлер
верно,
выбрал войну.
Да, конечно.
Так и Путин может выбрать войну.
Нет, не в этом дело. Конечно, Германия находилась в тот момент на промышленном подъеме. Не столько по показателям, сколько по своим интеллектуальным перспективам. Да, там страна, в общем, переживала один из, как это не ужасно звучит, один из пиков своего развития. Просто этот пик был достигнут ценой сделки с дьяволом. Вот и все. Дьявол же поначалу все дает. Это потом он обманывает. Он великий обманщик.
Ну, в этом смысле нефтяное процветание России и обогащение элиты тоже сделка с дьяволом.
Ну, вот это и есть растленная элита. Гитлеровская элита были люди все-таки идейные в значительной степени, почему некоторые из них и покончили с собой.
Ну, вспомните некоторых товарищей, да, Геринга того же. Как
да,
он
большой был
социалист. Был коррупционер, нормальный, вписался бы в нынешнюю российскую элиту.
Вот не вписался бы он в российскую элиту. Дело в том, что фашизм – это прежде всего идеологическая одержимость, которой сегодня в России нет.
А вот мне так как раз кажется, и это предмет нашего спора, что как раз идеологическая одержимость, она появилась вот этим самым русским миром, предназначением, ну, появляющимися культурными концепциями. Меняются вот эти люди в окружении, они придумывают новые и новые забавные игрушки, а эти игрушки, они входят в сознание,
да, конечно,
в сознание этих вождей.
Чтобы была одержимость, нужно, чтобы, скажем, большая часть российской элиты всерьез исповедовала принципы Дугина.
Не обязательно.
А принципы Дугина...
Главное, чтобы она исполняла.
Нет, совершенно нет. Для российской элиты это, в общем, как правило, предмет насмешек. Эти люди глубоко безидейные и бездуховные. Эти люди глубоко
придут
пусты.
Придут новые,
внутри.
Молодые, энергичные.
Откуда они возьмутся? Посмотри, большая часть молодежи все-таки с огромным скепсисом относится к любым формам государственной
диалоги. А служить
диалоги.
Будет?
Нет, не будет служить.
Если им откроют социальный лифт, не дай бог, власти, если... именно под это условие,
послушай, Миша,
то появятся
уже...
либо хунвейбины, либо
конечно,
нацисты.
Мы все время боялись хунвейбинов, нам уже открыли социальный лифт наших. Многие пошли за маечку и пейджер.
Мы с ними просто поиграли и выбросили.
Нет, с ними работали очень серьезно, целенаправленно. И, по-моему, пока только Кристина Потупчик как-то, в общем, более или менее на этом социальном лифте поднялась. Все остальные побрезгивали. Поэтому у меня нет никакого ощущения, что Россия стоит на пороге фашизации. Да, она проходит через прививку вот этого агрессивного национализма. Да, она расплатится за свои нынешние гипнозы и экономическим спадом, и нравственным разложением. Значит, надо надеяться на то, что это будет не слишком травматично. Вот и все.
Ну, хорошо, давайте еще вопросик дадим. Да, Сергей из Кировограда, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Рад с вами лично пообщаться, так сказать, познакомиться. Знаете, насчет Крыма, прав я или не прав, я не знаю, но вы скажете потом, ну, ответите на это. Крым, я считаю, что постарались так быстро, в общем, провести референдум, чтобы крымчане не успели опомниться, что к чему, собственно, суть. Янукович там, ну то, что, в общем-то, то, что происходило с Крымом, это ведь произошло благодаря Януковичу. То, что вот такая плохая жизнь. Это первое. А второе. Я как-то раз слушал на радио «Свобода», как записи переговоров, значит, с одним там донецким деятелем, некоего там какого-то, то ли спецназовца, то ли кого, насчет трупа, значит, этого, как он...
Депутата, флаг, которого убили, да.
Припрятать Жмура, да.
Депутат, а Рыбак, что ли, фамилия?
Да, Рыбак.
Вот, и, значит, неужели они хотят, чтобы вот такое вот, такая вот быдлятина, извините за выражение, правила ими потом уже, ну, после.
Я да они уже, понимаю. Может, и не хотят, а она уже правит. Вот корреспондентка вполне лояльной Москве «Комсомольской правды» посидела 2 дня в узилище. Там,
много да, интересного увидела.
Да, много интересного увидела. Газета была поставила репортажик на сайт российский, а потом...
И тут же сняла, да.
Ну, вот это же.
Гугл помнит все.
Так.
Да.
Реакция.
Значит, можно это ответить? Конечно, крымчане очень скоро почувствуют, как и россияне почувствуют, что они купили в одном пакете с присоединением Крыма к России.
Мне кажется, они все-таки не купили. Они все-таки сперли. Извините.
Ну, нет, я говорю, купили в одном пакете, это метафора, еще раз. Да? Значит, конечно, приобрели, скажем так, приобрели. В одном пакете. Россия, ну, крымчане-то ничего не сперли. Я был в Крыму, в отличие от большинства российских депутатов, которые предпочитают отдыхать либо за границей, либо на элитных курортах. Я в Артеке отдыхаю каждый год. На машине туда езжу и обратно. Сейчас уже, к сожалению, не могу, потому что через 2 границы это немыслимо. Я хорошо знаю Крым и его проблемы. Значит, Крым, конечно, при Януковиче не получал должной доли внимания и развивался очень плохо.
Ну, зато донецких туда насадили.
Да, но теперь он, значит, почувствует все прелести российской свободы и российского развития. Мне страшно подумать, как будет расхватываться недвижимость, что будет твориться с Артеком, что будет твориться с крымскими пляжами, где настроятся элитных вилл или профсоюзных, так условно говоря, санаториев для госкорпораций. Конечно, крымчанам очень скоро аукнется и отсутствие политической деятельности – и отсутствие политической жизни, и искусственно разжигаемые межнациональные конфликты. Все это аукнется Крыму очень быстро. Дело в том, что атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму. Надо посмотреть, как скоро Крым очнется. Многие уже сейчас начинают понимать, что они проснулись не просто в другой стране, а в другой эпохе.
Вот об эпохе-то все-таки аналогии.
Никакой нефтью этого не искупишь.
Да, аналогии-то все-таки есть. Из 20-х годов второго НЭПа переходим в развитой путинизм.
Да нет, мы давно в развитом путинизме, у меня только нет, понимаешь, у меня нет ответа, это 1855 год или 1940. Я пока не понял. По ряду примет, это, конечно, Крымская война и 55-й, и конец мрачного семилетия, и последние годы Николая. По другим меркам, это все-таки 40-й год и канун мировой войны, потому что слишком люди распустились и забыли элементарное. Да? Поэтому я не знаю, какой катастрофы ждать.
Ну, только что говорили, что не Гитлер, а тот же, дата, так сказать, именно такая.
Нет, я надеюсь, что это 1855-й. Путин часто, по-моему, давал понять, что Николай I, царь-рыцарь, один из образчиков для него, как и Петр I. Я надеюсь, что это 1855 год, после чего в России настал небывало бурный подъем, и хоть и половинчатый, но реформы. Вот я на это очень надеюсь.
Хорошо. Я бы очень хотел услышать от Дмитрия, как он понимает слово «оппозиция» применительно к режиму Путина, и есть ли сегодня в России, на его взгляд, оппозиция на самом деле, как нечто хоть чем-то ясным объединенное. Это наш коллега Юрий Векслер из Берлина прислал.
Да, привет, Юра, рад вас слышать. Значит, Юр, что я могу вам сказать? Это тот самый Векслер, который занимается публикациями Бернштейна. Юр, что могу вам сказать? Значит, в России оппозиция, безусловно, есть. А быть оппозицией сегодня значит мыслить самостоятельно, а не повторять государственных клише и не участвовать во взаимном натравливании друг на друга, значит, разных частей народа. Быть в оппозиции не обязательно организационно. Можно просто все понимать и не участвовать по Солженицынскому принципу, не участвовать в лживых голосованиях, в лживых мероприятиях, не выходить на значит, покупные парады и так далее. И не клеветать, разумеется, и не повторять мантр про национал-предателей, поскольку эти мантры уж точно пришли из геббельсовской терминологии. А оппозиция сегодня гораздо более широка, чем раньше. Просто она заглубилась, ушла внутрь. И там она медленно и вызревает, потому что быстро накачанная истерика быстро сменяется массовым разочарованием.
А как же вот эти всякие туры, которые стояли на митингах вот с другой оппозиции, а теперь кричат про русскую весну, про то, что надо там Украину подавить и так далее? Значит, не все. Или Лимонов, да, нет, звал на Кремль, а теперь зовет на Киев.
Давайте Лимонова сразу же отметем, потому что Лимонов художник, последовательной позиции не имеет.
Ничего
и, во всяком случае, то, что ему кажется последовательной
художник
позицией,
в политике.
Внутренне очень противоречиво. Да, он художник в политике, я не могу рассматривать Лимонова всерьез. Он прекрасный писатель, неплохой человек. Но его
это не индульгенция?
Нет, не индульгенция, конечно, но я не берусь
если
его...
Если человек призывает к злодейству, это...
Ну, это Анунцев призывал будет к злодействам его кумир. Конечно, он аморальный тип. Абсолютно. Я совершенно не собираюсь это обсуждать. Но что мы будем обсуждать нравственность Лимонова? Да, я не такой еще подлец, чтобы говорить о морали, как Розанов говорил. Да, пускай себе Лимонов осуществляет свою литературную стратегию. И совершенно меня не колышет при этом, каков у него политический результат. Что касается, значит, Тора. Как мне представляется, главным врагом российской свободы и российских реформ является российский национализм. Потому что именно национализмом всегда побивается любое желание.
Во всех его видах, внимание, есть имперский, а есть тот, который рассуждал о национальном государстве. Правда, он теперь присоединился к имперскому.
Нет, ну бывает разный, конечно, национализм, но если, скажем так, этнический национализм, в отличие от этического, да, этнический с корнями, в общем, в всяких имманентных вещах, типа национальности, возраста, места жительства и так далее. Этот национализм, конечно, толкает страну назад. И он очень сильно противоположен любым реформам. Потому что нам ничего не надо менять, мы особенные. Мы не должны работать, Господь наградил нас нефтегазом в огромном количестве. Мы элита, потому что нам не надо заниматься технологиями, а надо, значит, пасти народу. Ну и ради бога, это довольно пошлый набор мнений, через, ну я не знаю, ну через 2-3 года смешно будет об этом вспоминать.
Оптимизм. 2-3 года.
У тебя нет такого оптимизма?
Нет, конечно, да.
А как ты полагаешь? Мне тоже очень интересно.
Ну, лет на 10 заморозочка все-таки, поскольку
уже
сила, сила пропаганды нет. Ну, Крым, Крыма и завоевание чего-то еще, это такой интересный процесс, очень
нет,
трудно его остановить.
Подожди, Владимирович, ну ты же понимаешь прекрасно, что этот процесс, если он не остановится, он приведет в Белоруссию, в Казахстан, в Молдову, а вряд ли такого агрессора в центре Европы мир сможет переносить достаточно.
Ну, вот мы сидим, тут введены санкции персональные, да, как раз там Сечин, там Миллер, Володин, они тут хихикают, вот, действительно, они уже по положению своему не очень могли, так сказать, шмыгать на Запад, и дворцов понастроили на территории России себе, и им, в общем, и так неплохо, так что санкции, конечно, вещь такая интересная, но серьезного пока, серьезного удара по интересам этих людей, по-моему, не произошло.
Произошел очень серьезный удар по самоощущению и имиджу этих людей. Ведь самое для человека дорогое — чувствовать себя неприкасаемым. Он в России неприкасаем, в хорошем смысле, а не в индийском. Теперь он вдруг понимает, что прикоснуться можно. Это сильный шок.
Ну, дай бог, если на них подействует.
Конечно, подействует. Да? Главное, что хихикает человек обычно на нервной почве.
Хорошо.
Хихикнул он, да.
Да. У нас слушатель, ну, например, Олег из Москвы. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два коротеньких вопроса. Вот все-таки удастся украинцам провести выбор президента и референдум или нет? Даст им Путин? И второй вопрос. Есть ли у России все-таки ахиллесова пята? Как надавить, чтобы Путин прекратил это все?
Это три вопроса уже.
Я думаю, что... Нет, два. Я думаю, что как раз я начну с второго. Это не ахиллесова пята, а это главная сила России. У нее в какой-то момент наступает иррациональная усталость от глупости. Иррациональная тошнота от самой себя. И тогда она поразительно быстро сбрасывает оковывающий ее лед. Ну, давайте вспомним, что там происходило у нас в 2014 году. Такой патриотической истерики Россия не знала вообще со времен, может быть, да, я не знаю даже с каких. Все-таки при Минне и Пожарском это была не истерика.
Так, так, очень
это
интересно.
Было единение. Да. А в 15-м уже все было иначе, а в 16-м совсем иначе.
А в 17-м катастрофа.
А в 17-м катастрофа.
А то в 18-м есть... еще хуже.
Нет, в 18-м началась гражданская война.
Это хорошо, просто... что ли?
Ничего хорошего, но просто я к тому, что...
Так нет, но одна форма безумия сменила другую форму безумия.
Во всяком случае, император дом потерял всю свою популярность, вплоть до катастрофических событий 18-го.
Но хотелось бы, чтобы какой-то императорский дом современный потерял популярность, но не было ни гражданской. Гражданской
этом,
войны,
да, не был
да,
бы при
и
этом
террора.
Жертвой террора. Да, очень бы этого хотелось, и на это есть надежда. Значит, главное не ахиллесова пята, а главное, наоборот, преимущество России, главный мускул России, то, что она очень быстро приходит в себя в какой-то момент. Это первый вопрос был у нас...
Да, про Украину, удастся ли разрешить
провести? Я думаю, что здесь дело не в разрешении.
Вот что украинцы говорят? Умные украинцы
нет,
в Киеве.
Ну, те украинцы, которых я знаю, абсолютно убеждены, что выборы 25 числа пройдут. И даже если они пройдут не на всей территории Украины, тем не менее, мне кажется, что власть делает все возможное, чтобы на Востоке они тоже произошли, чтобы они были легитимны. Я абсолютно убежден в том, что после 25 числа, и Макаревич, кстати, тоже так думает в интервью, мне недавно говорил, после 25-го все начнет успокаиваться. Устаканится. Но тут же есть еще одно интересное.
А как же
событие.
Новороссия, как же проект там?
Вот тут, знаешь, какое интересное
забрать,
событие, это 9 мая, праздник, который объединяет страну очень сильно и к которому готовится в этом году очень универсально. Если праздничный парад Верховный Главнокомандующий примет в Крыму, в Севастополе, это мягкий вариант, это хорошо.
Ну, это он всплывает среди бухты,
это
там на подводной
вариант,
лодке.
Да, это вариант прекрасный.
Я это прогнозирую.
И я это прогнозирую. Но если он в Киеве хочет его встретить, вот тогда все серьезно.
Времени уже маловато как-то до Киева долететь.
Ну, знаешь, дойти до Тбилиси надо было двое суток, если бы захотели. Думаю, что и здесь тоже это достаточно.
Может
будет
что-нибудь прилететь, тогда приплыл,
по-моему, корабль. Я надеюсь, что таких планов
море
нет. Я надеюсь, что эти панические разговоры, которые иногда ведутся в сети, они так и останутся паническими. Да? А то сейчас еще могут подумать, что я, не дай бог, к этому призываю. Я, господа, вообще ни к чему никогда не призываю. Я не военкомат. Я...
Не, ну, просто
только
беседы
констатирую, да.
Ну, а что Ходорковский? Как Ходорковский? Как вообще он себя чувствует? Вот это ощущение
мне
человека в изгнании.
Сказал, что он никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. Он сказал, что все его обязательства закрыты, он абсолютно свободен, может делать то, что хочет, то, что считает нужным. Это было, в общем, достаточно...
А что он считает нужным?
общественную деятельность, как он сказал. Я занимаюсь не политикой, а общественной деятельностью.
Почему-то оттуда из Киева пришла какая-то фраза, может, я невнимательно читал, о том, что он собирается осенью заняться политикой.
Нет, я такой фразы не слышал. Он сказал, что он не исключает для себя никаких вариантов биографии. Он же не обещал не заниматься политикой, он рассказывал о своих планах. Но пока он себя, по-моему, в российской политике не видит и желает успеха Алексею Навальному, как это было, собственно, и в интервью и написано.
То есть он надеется на Навального?
Не то чтобы надеется, но он с одобрением следит за его деятельностью.
Ну, интересно, да, вот дело Навального по Евроше отправили неожиданно.
На доследование. Что здесь неожиданно? Ущерба нет. Это единственный вариант.
Ну, слушайте, я знаю массу людей, которые судили без всякого ущерба, потому что так вот было надо следственным органам,
да.
Заказчикам
и так далее. Я тебе скажу интересную штуку. У меня с Носиком там в Киеве как раз случился разговор, и он говорит, ну, Навального, скорее всего, посадят, а какой еще выход? У них есть альтернатива только оправдать. Нет, у них есть альтернатива отправить на доследование. И это осуществилось. Значит, слабость очевидна даже им.
Ну, есть еще одно дело, так что
могут поработать. Против Навального такой букет дел, да, но они начинают взаимно уничтожаться. Вот это как раз самое смешное.
Нет, хотелось бы, чтобы, конечно, все было бы неплохо, и Алексей остался в политике. Другое дело, останется ли в России политика? Вот вопрос.
Да, Миш, политика в России останется. Дело в том, что, как учит нас Фазиль Искандер, чем ближе дно, тем сильнее отталкиваешься.
Не знаю, вот все так надеялись до Крыма, оппозиционные деятели, вот будут судьбоносные выборы в Мосгордуму, вот мы сейчас разовьем успех, который был у Алексея Навального, и что? Приходят наши оппозиционеры к избирателю, а там выбегает человек из «Единой России» и им кричит, а вы скажите, вы за кого? Вы за Крым наш или за что? Ну, врать нехорошо, наверное, им придется сказать, что они, в общем, против войны, агрессии, там, аннексии и так далее, и шансы их резко уменьшаются, согласитесь.
Ну, сейчас они
в атмосфере этой истерики.
А потом они увеличиваются, Миш.
А что же их увеличит?
Ну, ты понимаешь, Миш, есть история, есть ее закономерности, есть пик.
Это какой-то марксизм просто.
Да, ну, ты понимаешь, ну, никто же не отрицал, что это закономерности.
Быковский марксизм.
Просто это не чередование ненужных никому и занудных формаций. А это гораздо более интересная вещь. Это национальная матрица. Так вот, эта национальная матрица показывает, что Россия очень быстро увлекается патриотическим угаром, и он очень быстро надоедает ей.
Вот поживете в православном Иране, будете говорить по-другому.
Не, кто это? Это написал нам кто-то, да? Или ты сам сказал? Никакого православного Ирана, ребята, здесь не будет. У нас другая традиция. Мы все-таки исповедуем христианство, религию отважную, пламенную, ироническую, религию очень человечную, не боящуюся смерти. И даже в византийском варианте она сохраняет все свое обаяние. Так что не надо, пожалуйста, хоронить русский мир, он себя еще покажет.
Вот я и тоже думаю, что он себя покажет. Вот.
Вовсе
в полном
не тем,
своем
не тем своим кровожадным лицом. Посмотри, как только России чуть-чуть дают свободы, она демонстрирует такие чудеса, что весь мир за ней
пока чуть, так надо, чтобы кто-то дал. А в данном случае правительство
иногда
не выступает берет. Как европеец. Если читали,
нет.
Например...
Да, вот Пушкина, наш... правительство единственное европеец.
Ну, Пушкина, конечно. А если ты читал, например, закон о там, вот этом вот нацизме, да, и прочем,
да.
О том, что ничего нельзя обсуждать, включая памятные даты со времен Куликовской битвы,
да, да, да.
То, конечно, это выглядит
Миш,
какой-то безумие.
Поверь, мне тоже иногда кажется, что Россия уже никогда не вспрянет ото сна, и на обломку самовластия напишут «вот тебе и на». Значит, у меня есть глубокое абсолютное убеждение, что самая темная ночь бывает перед рассветом. У нас она еще не самая темная. Мы не Египет, где 700 человек приговаривают к смерти одним росчерком пера. Мы очень далеко от крайностей. Россия очень, на мой взгляд, быстро осознает, куда ее гонят, и, может быть, все это обойдет.
Ну, давайте вот Россию спросим. Тут давайте. Владимир из Ростовской области рвется в эфир. Пожалуйста, Владимир, только коротко вопрос Дмитрию Быкову.
Добрый вечер. Я коротко и быстро. Вопрос вашему гостю. Разве совокупность изощренного садистского насилия над правами человека в России это не очевидный признак самого мерзкого тоталитаризма, фашизма? И что, немецкий народ нация в 1938 году была глупой? Али как? Спасибо.
Не согласны.
нация какая, имеется в виду, немецкая была глупой?
Ну, да, тоже вот как
немецкая
бы...
нация, Владимир, отличалась гораздо большей степенью тотальности. Понимаете, немцы в большинстве своем искренне верили в фашизм. А русские при любом тоталитаризме больше всего рассказывают анекдотов о нем. Да, русские вообще...
А потом отправляются куда?
Не всегда.
В места не
вот
столь отдаленные.
Не всегда и не все. Вот я что хочу сказать. Никто не может до сих пор этого понять, что Россия страна щелястая, не тоталитарная. Здесь для того дают правителю верховные полномочия, абсолютные, да, чтобы на него потом все спихнуть, чтобы самим ни за что не отвечать. Мы не любим исторической ответственности. Поэтому отношение наших властей всегда абы не трогало. Фанатических факельных шествий здесь не будет никогда. Вот я сейчас в книге Эткинда замечательной про Буллита прочел, как в 2014 году шло шествие и кричало сербы, братушки, долой Австрию, долой Германию.
А потом громили германское посольство.
Потом громили германское посольство, а через полгода все вспоминали об этом со стыдом и ужасом.
Через полгода, Дим, не вспоминали. Через полгода громили немецкие лавки по Москве.
Ну, хорошо, значит, через 8 месяцев.
Но, сколько людей погибло к тому времени? Там где-то с миллион уже было.
Нет, я не думаю, что с миллион, но тем не менее...
К 16-му году достаточно.
К 16-му году достаточно. Я просто хочу сказать, что сейчас... тотальное оболванивание еще меньше имеет шансов. И не нужно, пожалуйста, сделать вид, что Россия тотальна. Россия насмешлива очень. И Россия на свою власть смотрит восторженно до известного момента. Все для того, чтобы сказать, виноват был он.
А как на Россию смотрят? Вот тут мой один корреспондент из Калифорнии пишет. Мир разделился на русофилов, путинофилов и людей. И нет мостика между ними. Насколько я помню, Быков был против Майдана. Каким образом поэт и гражданин сумел перейти по мосту невидимки?
Удивительная глупость. Я никогда не был против Майдана. Но что твой корреспондент мыслит в таких категориях запросов? Что он обязательно хочет на меня наклеивать ярлык какой-то?
Очень не любит журнал «Профиль», видимо.
Не
и
любит,
Михаила
нет, Леонтьева. Я думаю, что они не любят меня конкретно. Именно потому, что я не вписываюсь в их рамки. Если я, скажем, не в восторге от государства Израиля, считаю, что это шаг назад по сравнению с россиянам, они кричат, что я антисемит. Если я не в восторге от Майдана, они кричат, что я имперец. Ну, ребят, ну, мир сложнее. Не надо, пожалуйста, большевизма. Не надо в узких черно-белых рамках все оценивать. Вы от этого опять попадете в гетто, в концлагерь. Зачем вам это надо?
Вот один из тоже моих вопрошающих сегодня, он да. написал, вот как Быкову удается сочетать советолюбие, восхищение сталинским таким стилем и свободомыслие?
Советолюбие не тождественно сталинскому стилю. Советский Союз был разный. Советский Союз 70-х годов не был сталинским, и 20-х годов не был сталинским. Советский Союз – это 5 разных государств, 5 разных десятилетий. И все это вот, ах, вы не против. Мне тоже навешивают это, ах, вы за Ленина, значит, вы за Сталина. Ах, вы за Ленина, значит, вы за массовые репрессии. Ах, вы за Ельцина, значит, вы за расстрел Чечни. Ну, это удивительно.
А оно не связано?
Оно, разумеется, связано. Все в мире связано. Понимаете, если я человек, то я тем самым уже разделяю ответственность.
Дима, а может, виной тому чрезмерная гибкость, как протей принимаешь форму
да
времени?
Да какая тут гибкость? Господи, когда я принимал форму времени? В 90-е годы я был нон-стоп, то есть, наоборот, стоп-лист для НТВ Гусинского, понимаешь? А в путинское время я, наоборот, поганый либерал. Где ты здесь видишь повышенную гибкость? И главное, где ты здесь видишь мои профиты? Профиты,
да? А я это не обсуждаю, обратил
да,
внимание.
Да, я вот не могу пока как-то сказать, чтобы я в 90-е годы...
Я бы обратил внимание на текучесть.
Да, в 90-е годы я был антилиберал и остаюсь им, в 2000-е годы я антипутинец и остаюсь им, и не надо мне, пожалуйста, ничего шить. Но, ребята, если вы, я обращаюсь сейчас вот к этим критикам моим, если вы не видите никаких цветов спектра, это ваша проблема, это вы обрекаете себя на бесконечное повторение тех же самых кругов. Постарайтесь взглянуть на вещи иначе, постарайтесь взглянуть на советский проект, во всяком случае, в 60-е и 70-е годы, как на попытку проекта просветительского при всех его отвратительных
Какой
чертах.
Кошмар.
Конечно. Давайте поговорим о советском интернационализме, давайте поговорим о советском искусстве. Есть о чем поговорить. О советской национальной политике, которая далеко не сводилась к высылкам народов и к репрессиям против чеченцев или балкар. Во всяком случае, пещерный национализм в СССР знал свое место, и клерикализм в СССР
особенно
знал свое
место. Особенно при приеме евреев в вузы.
Ну, ты знаешь, при приеме евреев в вузы я никаких проблем не испытывал. Я ведь Быковым стал задолго до того, как поступать.
Ну, я должен сказать, что личный опыт не всегда совпадает со статистикой.
не попадает в статистику. Совершенно верно. Тем не менее, когда сейчас в СССР идет абсолютно, то есть в России идет абсолютно разнужденная антисемитская пропаганда, в том числе на государственных каналах, простите, ребята, это хуже, чем в СССР. В СССР это принято хуже. Было стесняться.
Ну, не всем.
Кое-кто стеснялся.
Вспомним журнал «Молодая гвардия» наш современник. Филитон
Пини из Жмеринки был, тем не менее, единичным примером.
Космополиты и планы там перевешать.
Но то, что происходит сейчас, это гораздо хуже. Когда доверенное лицо Путина требует выдать всем едущим на Конгресс билет в один конец, это гораздо хуже.
Хорошо. Геннадий из Архангельска. Опять Россия.
Пожалуйста, пожалуйста.
Да, коротко.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А как вы думаете, вот... Сейчас вот эти все товарищи там, Сечины, Миллер, там, Володин и разные, да, он компенсацию какую-то будут требовать у Путина, нет?
Хороший вопрос.
Ну, зачем им компенсация? По-моему, у них и так все неплохо.
Ну, я думаю, они люди не глупые, они просто перевели свои активы на других людей, а что-то, я не знаю, там, говорят, в Гонконге хорошо можно хранить, приятный город, там,
в общем,
Сингапур
думаю,
есть.
Что эти люди испытывают только моральную неудовлетворенность, но она очень сильна.
Ну что, может, о литературе что-нибудь?
Да я уж думаю, мы должны закругляться.
Нет? Нет, у нас еще есть время, и даже вопросы есть. Вот, например, у меня тут тоже такой с подколкой вопросик. Дим, а зачем писателю писать о писателях? Ну вот представь, Некрасов пишет книгу, а был ли Пушкин? Или там Леонид Андреев, а был ли Бабарыкин? Звучит довольно смешно.
Почему? Был ли Горький, это парафраз, как вы понимаете, да, искаженная цитата из самого Горького, а был ли мальчик? Я считаю, что русская литература к тому времени была еще количественно не так велика. Писатели свободны были от культуртриггерских функций, поскольку просвещенные читатели так все знал, а непросвещенная масса читателей и не нуждалась в растолковании им литературных проблем. Советский Союз сделал среднее образование обязательным. А у читательская аудитория расширилась многократно. Я думаю, она нуждается в том, чтобы ей кое-что объяснить, рассказать, если угодно, дать урок литературы. Вот этим я и занимаюсь свободно от основной работы времени.
Это не скучно?
Читателю, может, скучно, а мне так очень весело. Поговорить о Горьком, это чего же может быть веселее? О Пастернаке, об Окуджаве. Ты как бы подзаряжаешься от очень мощного аккумулятора.
Угу.
Да.
Ну вот тоже интересуется, я смотрю, а кого Дмитрий Быков внесет в такой реестр великих писателей земли русской сейчас, своих современников? Ну, я не знаю, вот я назову Войновича, а дальше...
Я бы тоже назвал Войновича, Искандера, Петрушевского, из поколения моего или около моего номер один Пелевин, талантливый человек Михаил Щербаков. Интересно, во всяком случае, если мы следить за тем, что пишет Прилепин, и мне нравится «Обитель», это роман очень неочевидный. Ксения Букша, замечательный автор. Валерий Попов продолжает замечательно писать. Да много хороших людей, господи.
Сорокина забыл.
Да, Сорокин тоже. Ну, Сорокин, он такой составитель замечательных постишей литературных, пародий, коллажей. И, кстати, «Теллурия» мне представляется таким монтажом из всех его предыдущих догадок. Но он, безусловно, очень удачный, удачливый, талантливый стилист.
А кроме этого, еще и политолог, я бы сказал. Писатель-политолог.
Пророк
вот день,
такой,
день
да.
Опричника.
Ну, это не пророчество, а экстраполяция. Вот мне кажется, что когда появится что-то достаточно иррациональное, вот, ну, как «Райская машина» Михаила Успенского, вот тогда можно будет говорить о пророчестве.
Да, видел статью о Василии Аксенове в «Дилетанте», да. Похвалим их, да. А что бы Василий Павлович-то сказал о сегодняшнем дне, как ты думаешь, там, Крым, спортивный праздник, вот. Я помню, как он ругался на нас, очень ему хотелось, чтобы чеченский сепаратизм был задушен.
Правильно.
Что правильно? Правильно ругался?
Нет, «Кукушкины острова», замечательная пьеса, там это все изложено. Я думаю, он написал бы «Остров Крым-2». Прекрасный получился бы роман. Я сам подумал.
Модернистский или реалистический?
Модернистский. Он не умел реалистически.
Так, а «Московская сага»?
Это лишний раз доказывает, что он не умел писать реалистические произведения.
Ну вот, у нас разный вкус,
да,
конечно.
Конечно.
Так, ну что, давайте мы еще Александра Николаевича попросим тут что-нибудь нам сказать такое. Можно о литературе?
Бодрое, бодрое.
Александр Николаевич, вы в эфире.
Да, да, добрый вечер. Такой московский, теплый, весенний, хороший вечер. Дмитрий Львович, у меня будет вопрос. Да, вопрос Дмитрию Львовичу будет о смысле слов. И вам тоже, Михаил, ну, политические, потому что
ужас.
Оба великолепных мастера, один по словам, а другой, вообще говоря, по политике. Поэтому вопрос о смысле слов. Я так много раз слышал слово «фашизм», такое, и «национал-социализм». Вот между ними уже появилась очень существенная разница, так сказать, в понимании людей этих смыслов. Но национал-социализм – это как раз и та самая реальность этого фашизма. То есть это слово «фашизм», так сказать, которое Бенито Муссолини ввел, так сказать, в регион. Здесь действительно национал-социализм, то есть «русланд-русланд либералис», и социализм как зависимость людей от государства. То есть сделать всех людей зависимых, а не свободными, определять свою судьбу и способ зарабатывания себе на жизнь, для вас имеет значение. Вы говорили о смысле слов, когда для Кремля люди, вот хороший ли партнер, он там порядочный ли, можно с ним договариваться, или это свой человек, какой бы он ни был, так сказать, по качеству. Что важнее для кремлевских наших, так сказать, властей? Вот смысл-то какой? Когда мы говорим о христианстве Русской Православной Церкви, то это номинально она христианская, но по сути, начиная от патриарха и до жизни, так сказать, церковной, это не имеет к христианству никакого.
Александр Николаевич, отношения. Не погружайте нас так далеко. Но я хотел, Дмитрий, действительно, когда он говорил все время фашизм, 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 все-таки разница есть между фашизмом итальянским, нацизмом,
да,
германским,
и другие всякие
Наполеон есть варианты.
Наполеон – это не фашизм, но явление то же самое.
Но явление неприятное.
Назовем это национал-патернализм, вот исходя из определения Александра Николаевича.
Ну и что ж, это все, что вы хотите сказать Александру Николаевичу на тираду?
Почему же? Александр Николаевич, во-первых, сам себе ответил. Во-вторых, я просто просил бы его не путать иерархов православной церкви, которые срастаются с государством, просто сливают с ним в экстазе, и рядовое священство, которое продолжает делать свое дело и достаточно благородно его делает. Церковь разная тоже, как разный Майдан, так разная и церковь. И в русском православии есть замечательные люди, например, Мещеринов, например, Андрей Кураев. Много есть замечательных людей. Я просто не хотел бы портить им жизнь, перечисляя.
О, да.
Но я,
не выдадим.
Но
их
я глубоко ими восхищаюсь.
Да, вот пишут, Дмитрий путает российский национализм с российским великодержавным шовинизмом.
А в чем здесь разница?
Национализм в огромной стране утопия. России нацизм не грозит, пишет Влад. Я читаю то, что написано.
Молодец, Влад, спасибо, очень приятно.
Да, Советский Союз всегда был государством насилия. Отличались только масштабы. Почитайте историю крестьян Толстого.
А зачем мне читать историю? Я
читали.
Жил в Советском Союзе.
Так это разный Советский Союз.
Разный,
а вот
я
тот, который мы не видели, но о котором мы
он
хорошо...
Он был разный, еще раз говорю. Я далеко не всякому Советскому Союзу рад. Но Советский Союз 20-х годов – это интересно.
Вот забавное сообщение сегодня появилось. В ходе пикета полицейскими был задержан Аркадий Галкер, привлечен к административной ответственности, использовал плакат, содержащий оскорбление главы государства, держал портрет президента РФ с усами Гитлера и надписью «Путин вон из Украины».
И что ему инкриминировали?
Вот статья 20.2, часть 5 Кодекса об административных правонарушениях.
Ну, так это об административных, я надеюсь, к нему не применят арест.
Ну, почему? Можно 15 суток. Вот, за
нет,
усы.
Я надеюсь, что не будет, да, за усы. Ну, что я могу на это
процесс
сказать?
Процесс идет. Помните, у суда постояли, да, посидели, вот, помолчали, посидели.
Да, процесс
так
идет.
Так что углубляется тьма-то,
углубляется.
Не сгущается.
Я же говорю, мы еще не перед рассветом, но то, что рассвет виден, это безусловно. Как... Полоска уже розовеет.
Вспоминают Дмитрию Быкову работу в газете «Консерватор», созданной на базе, отобранной у Яковлева, или выкупленной, уж если быть точным, общей газеты.
Была отобрана.
Когда Быков понял, что Путин не тот удав, который нам нужен?
Я никогда не написал ни одного слова, которое бы выражало мой восторг по поводу Путина. Я по-прежнему с удовольствием подписываюсь под всей своей критикой русского либерализма в разных статьях. Ничего там, не я более того, я считаю, что НТВ Гусинского, оно и стало, так сказать, отцом, матерью всей сегодняшней российской пропаганды. Посмотрите, из этого гадюшника, я не побоюсь этого слова, вышли
да
все сегодняшние
ребята. На РТР посмотреть.
Все они оттуда. Да? Добродеев оттуда, Кулистиков оттуда, Мамонтов оттуда. Это там государство начало превращаться из информаторов-пропагандиста. Да? Ну, не государство, а телевидение. Да? Сегодня все эти пропагандисты полезли оттуда. Это Гусинский начал первым. Это он уничтожил российскую свободу слова. На пару с Борисом Березовским. Но Березовский был честней. Он не старался казаться белым и пушистым. Сегодня все люди, которые блистали на канале Гусинского в диапазоне...
Не все.
Ну, не все, кроме Карамурзы, Шендеровича и Сорокина. Те, которых я и тогда...
И Киселева, который в эмиграции.
Да, Евгений Алексеевич находится в эмиграции. Да, хотя тоже помним мы его разные неоднозначные высказывания. Совсем недавно он с Виктором Федоровичем прогуливался дружески, чуть ли не в гольф играл. Не будем припоминать ему этого. Тем не менее, да, кроме, может быть, еще Евгения Алексеевича Киселева. Но подавляющее большинство людей, которых отравили там телепропагандой, сейчас продолжают делать свое грязное дело. Еще одного не будем называть.
Слаб который. Человек.
Слаб человек. Вот это мне очень печально.
Деньги любят, да, и квартиры.
Нет, не деньги он любит, не деньги. Ли Киселев, Дмитрий, кстати, тоже. Он недавно в МГИМО выступал у нас, и вот он как раз говорил о том, что он...
Вот это МГИМО, да.
Что прошло время информации, а есть время пропаганды.
Да, старик вот. Геббельс бы аплодировал.
Вот, совершенно верно. Это откуда человек? Из Гусинского. Вот там, где информация впервые заменилась пропагандой. И я категорически...
Почему впервые? Весь советский период – это время пропаганды.
Прости, пожалуйста.
За небольшим и за небольшим исключением.
При советском периоде все честно цитировали статью Ленина.
Не надо
том,
вешать на Гусинского все грехи
нет,
Советского
вот
Союза.
Нет, вот Ленин честно говорил, свободы слова в буржуазном обществе не бывает. Советский Союз, кстати говоря, не претендовал на полную свободу. У вас есть свобода думать, как вы хотите, а у нас есть свобода вас расстрелять. Помнишь, Ленин говорил, да? Вот Советский Союз честно признавался, что в нем свобода слова понятие относительное, что это понятие лицемерное. Сегодняшняя Россия настаивает на том, что в ней есть свобода слова. Это позор.
Ну что ж, Дмитрий Быков вернулся с конференции в Киеве в хорошем настроении.
Только
этим. Да. Поговорил с Михаилом Ходорковским. Читайте «Собеседник». Всего доброго. До свидания. Пока.